Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
Не включенные в курс литературы. Неизвестные произведения известных авторов. Стефан Цвейг. Оплаченный долг. Дорогая моя старушка Эллен, знаю, ты сильно удивишься, получив от меня письмо после длительного перерыва. Наверное, я не писала тебе 5 или 6 лет. Думаю, последнее мое послание было поздравительным, когда твоя младшая дочка вышла замуж. На этот раз повод для письма совсем не торжественный и, возможно, покажется тебе странным. Мое желание написать удивительное. Именно с тобой я хочу поделиться впечатлениями об этой ошеломляющей встрече. То, что я хочу рассказать, я могу рассказать только тебе одной. Только ты одна сможешь понять. Непроизвольно дрожит перо, когда я пишу тебе. Пишу и чуть-чуть посмеиваюсь. Не говорили ли мы друг другу, 15-летние, 16-летние взволнованные девочки, сидя за партами или возвращаясь домой, посвящали друг друга в свои детские тайны? И не поклялись ли торжественно тогда в наше зеленое время рассказывать друг другу все мельчайшие подробности, касающиеся некоего человека? Все это было много лет назад, но то, в чем мы однажды поклялись, незабываемо, незыблемо и должно сохраниться. Ты убедишься, что, хотя и с опозданием, но я держу свое слово. Дело было так. Этот год был для нас очень тяжелым и напряженным. Мужа назначили главным врачом большой больницы ВР, и я должна была проследить за нашим переездом. Как раз в это время дочка со своим мужем уехали по делам в Бразилию и оставили нам 3 детей, которые один за другим переболели скарлатиной, и я их выхаживала. А тут еще скончалась моя свекровь. Все одно за другим. Я подумала сначала, что эту дикую нагрузку храбро выдержу, но каким-то образом моя усталость все-таки проявилась, так как однажды муж сказал, посмотрев на меня внимательно:
«Думаю, Маргарет, тебе следует сейчас, после того, как мы поставили детишек на ноги, что-то сделать и для себя, заняться своим здоровьем. Ты выглядишь скверно, очень устала. 2-3 недели вдали от города в каком-нибудь санатории, и ты вновь почувствуешь себя хорошо».
Муж был прав. Я была совершенно измотана. Иногда нас посещали гости, а по положению мужа нам приходилось тратить много сил на представительство, и когда мы сами делали визиты, я уже после часа таких приемов не понимала, о чем говорят, все чаще забывала простейшие хозяйственные вопросы, а утром мне очень трудно было подниматься с постели. Ясным профессиональным взглядом врача муж быстро установил мою физическую и духовную усталость. Чтобы излечиться, мне требовалось только 2 недели спокойной жизни. 14 дней не думать о кухне, о стирке, о визитах и визитерах, не обдумывать ежедневно домашние хозяйственные дела, 14 дней быть одной, наедине с собой, не быть матерью, бабушкой, не ведать домашним хозяйством, не быть супругой главного врача больницы. Моя овдовевшая сестра могла приехать к нам на время и заменить меня по хозяйству. Не было более никаких оснований пренебречь советом мужа, и впервые за 25 лет нашей совместной жизни я могла уехать из дома. Да, я была рада этой идее и с некоторым нетерпением ждала свежей перемены, которая мне представлялась. Только 1 пункт предложения мужа я отклонила. Лечение в заботливо выбранном им хорошем санатории, с владельцем которого он дружил с юных лет. Не хотела санатория я потому, что там опять могли оказаться знакомые люди, с которыми следовало бы вести светские разговоры, совершать ненужные мне коллективные прогулки. Я же хотела только побыть 14 дней наедине с книгами. 14 дней без телефона и радио, долгий никем не нарушаемый сон, прогулки наедине с мечтами. 14 дней там, где никто и ничто меня не потревожит. Я, если можно так сказать, неосознанно на протяжении многих лет ни о чем не мечтала так сильно, как о полной тишине и полном покое. Тут мне вспомнилось о первых годах моего замужества, о Больцине, где муж практиковал как врач-ассистент. Там я однажды провела 3 часа в маленькой затерянной в горах деревушке. На крошечной базарной площади напротив церкви стояла сельская гостиница, какие обычно в Тироле. Плоский первый этаж под широкой, нависающей над строением крышей, с обширной верандой. И все это было в зарослях багряных виноградных лоз, которые тогда осенью своей прохладой окутывали весь дом. Справа и слева от гостиницы жались друг к другу, словно верные собачки, маленькие домишки с просторными амбарами. Само же здание гостиницы стояло с открытой грудью под легкими облаками осени и смотрело в бескрайнюю панораму горы. Я мечтала тогда о подобной маленькой гостинице и потому стояла перед ней, как зачарованная. Ты, конечно, знаешь, когда из вагона поезда, путешествуя, видишь привлекательный дом, то внезапно у тебя возникает мысль: «Ах, почему ты живешь не здесь? Здесь можно бы было быть счастливым». Я думаю, каждому человеку иногда такая мысль приходит в голову. А когда долго смотришь на дом с тайным желанием, что в нем ты могла бы быть счастливой, тогда возникает духовная картина этой жизни. Цветущие кустарники росли перед окнами и на деревянной галерее первого этажа гостиницы, где тогда, словно многоцветные флаги на ветру, развивалось стиранное белье, и на голубых и желтых ставнях в середке вырезаны были маленькие сердечки, а на верхней точке фронтона — свита гнездо аиста. Иногда, когда сердцу было беспокойно, вспоминается мне этот дом. Пожить в нем хоть день, мечтала я, как о чем-то невозможном. Не был ли сейчас самый удобный случай, думала я, не было ли самым правильным поселиться с переутомленным организмом в этом разноцветном доме на горе, в этой гостинице, лишенной всяческих докучных удобств нашего мира, телефона, радио, пожить там без гостей, без обязательного следования каким-либо светским обычаям. Стоило мне только вызвать в памяти этот дом, как я тотчас же чувствовала воздух, пахнущий горной зеленью, слышала дальний перезвон колокольчиков стада коров. Даже эти воспоминания были уже первым глотком бодрости и здоровья. Это была одна из тех мыслей, которые без причины могут нас смутить, но лишь ненадолго. Мысль, спровоцированная тщательно скрываемым желанием. Муж, который не знал, как часто я думаю и мечтаю об этом однажды увиденном доме, сначала немного посмеивался, но затем обещал мне узнать о нем все. Ему ответили: все 3 номера гостиницы пусты, и я могу выбирать любой из них, который мне понравится. Тем лучше, думала я, никаких соседей, никаких бесед, и выехала с первым же ночным поездом. Следующим утром на легкой крестьянской одноконной бричке с маленьким чемоданчиком мы медленно отправились на гору. Было так хорошо, что лучшего я не ожидала. Обставленная простой мебелью светлого европейского кедра комната блистала чистотой. Веранда из-за отсутствия других постояльцев принадлежала мне одной. С нее открывался чудесный вид бесконечной дали. Одного взгляда на вычищенную до блеска кухню мне, опытной хозяйке дома, было достаточно, чтобы убедиться, меня здесь будут прекрасно кормить. Хозяйка гостиницы, худая, дружелюбная, седая тиролька, подтвердила, что мне не следует бояться в гостинице какого-либо шума. Посетители гостиницы мешать мне не будут. Правда, каждый день после 7 вечера приходит окружной писарь, комендант жандармерии и еще несколько соседей, чтобы выпить, сыграть в карты и поболтать. Но это все тихие люди, и в 11 они уходят. По воскресеньям после церковной службы, а иногда после обеда, бывает немного шумно, так как из ближайших деревень в гостиницу заходят люди. Но я в своей комнате, вероятно, их и не услышу. День был ясный, комната светилась от солнца, и мне долго не хотелось из нее выходить. Затем я все же вынула из чемодана кое-какие вещи, после чего, захватив кусок деревенского хлеба и пару ломтей холодного мяса, отправилась гулять через поле вверх на гору. Все было открыто мне. Долина с шумящим ручейком, венец прошлогоднего снега, все свободное, как и я. Все поры моего тела принимали солнце. Я шла и шла час, два, три часа по альпийским лугам до самой вершины горы. Там легла в мягкий мох и почувствовала, что с жужжанием пчел и легким ритмичным посвистом ветра ко мне возвращается покой, о котором я так долго мечтала. Я с удовольствием прикрыла глаза, погрузилась в мечтания и не заметила, как заснула. Проснулась, ощутив холод. Приближался вечер. Значит, я спала часов 5. И я только сейчас поняла, какой усталой была. Но уже и в нервах, и в крови появилась бодрость. Быстро на окрепших ногах я за 2 часа добралась назад. В дверях стояла хозяйка гостиницы. Она немного беспокоилась. Думала, не заблудилась ли я. И сразу же предложила приготовить мне ужин. Не могу припомнить, чтобы когда-нибудь была так сильно голодна. Я пошла следом за хозяйкой в ее маленькую столовую. Это было темное низкое помещение, обшитое деревом, и очень уютное благодаря своим красным и синим в клеточку скатертям, рогам серн и 2 висящим на стене крест-накрест карабинам. И хотя огромная голубая кафельная печь в эти теплые осенние дни и не топилась, привычное приятное тепло все же от нее исходило. И гости понравились мне. За одним из 4 столов за карточной игрой сидели жандармский офицер, бургомистр и окружной писарь. Возле каждого кружка пива. За другим столом, облокотившись, сидели 2 крестьян с широкими, сильно загоревшими лицами. Как все тирольцы, говорили они мало и попыхивали своими фарфоровыми трубками с длинными мундштуками. По ним было видно, что в течение дня они много работали и сейчас отдыхали, сильно усталые, чтобы думать, чтобы говорить. Славные, честные люди. Смотреть на их, словно из дерева вырезанные лица, было приятно. За 3-м столом сидели 2 возниц и пели маленькими глотками крепкую хлебную водку. Тоже усталые и тоже тихие. 4-й стол был накрыт для меня. И вскоре на нем оказался ростбиф таких гигантских размеров, что я его съела бы, наверное, не больше половины, если бы не страшный здоровый голод, который я нагуляла на свежем горном воздухе. Я принесла из своей комнаты книгу, чтобы читать, но было так приятно сидеть здесь, в этой тихой комнатке, среди дружелюбных людей, близость которых не угнетала, не вызывала раздражения. Открылась дверь. Зашел белокурый ребенок, взял для своих родителей кружку пива. Вошел крестьянин, чтобы выпить кружку пива у стойки. Пришла женщина, чтобы тихо поболтать с хозяйкой, которая у стойки штопала чулки своих детей или внуков. Был удивительно спокойный ритм во всех этих приходах и уходах, ритм, который занимал зрение и не загружал сердце. Я чувствовала себя удивительно хорошо в этой уютной атмосфере. Так сидела я некоторое время, о чем-то мечтала, как вдруг, это было около 9, вновь открылась дверь, но на этот раз немедленно, как открывали дверь крестьяне. Она широко распахнулась, и вошедший человек не остановился, чтобы закрыть ее. Он некоторое время постоял на пороге, как бы еще не решив, войти или нет. Затем он захлопнул дверь, много громче, чем делали это другие, и поприветствовал людей глубоким громким голосом.
«Мир вам, мои господа!»
Мне сразу же понравилось это несколько искусственное приветствие. В тирольских деревнях не пользуются городским выражением «мои господа». Но, похоже, эта помпезность не произвела никакого впечатления на людей, сидящих в зале. Никто не посмотрел на вошедшего. Хозяйка продолжала штопать серые шерстяные чулки. Только один возница тихо пробурчал безразличным голосом в ответ:
«Мир вам!»
Таким тоном, которым мог бы сказать: «Пошел ты к черту!» Никому не показался странным, достойным удивления этот гость. Но вошедший нисколько не смутился такому недружелюбному приему. Медленно и торжественно повесил он свою шляпу с несколько широкими и изрядно потрепанными полями, совсем не такую, как носят крестьяне, и стал рассматривать столы, подыскивая себе место. Ни один из сидящих за столами не пригласил его сесть. Три игрока углубились с огромным усердием в изучение своих карт. Крестьяне на своих скамьях не сделали ни малейшего движения, чтобы дать пришедшему место, а я сама, немного поерзав на скамье, испугалась удивительному поведению пришедшего, открытости этого человека, и сразу же быстро раскрыла книгу. Ему ничего не оставалось, как бросающийся в глаза своей тяжелой неуклюжей походкой подойти к стойке.
«Пиво, красавица-хозяйка, пенистое, свежее!»
— сказал он достаточно громко. Меня опять поразил этот удивительный патетический тон. В тирольской деревенской гостинице такой комплимент казался неуместным, а сказанной хозяйке гостиницы, этой славной старой женщине, бабушке, он едва ли мог быть принят серьезно. Как и следовало ожидать, комплимент не произвел на хозяйку никакого впечатления. Не отвечая пришельцу, она сняла с полки пузатую кружку, ополоснула ее водой, вытерла полотенцем и, наполнив пивом, протянула гостю не то чтобы невежливо, но совершенно равнодушно. Поскольку над ним, стоящим возле стойки, висела на цепях керосиновая лампа, у меня появилась возможность внимательно рассмотреть удивительного гостя. Ему, вероятно, было 65 лет, он был довольно полный. Опыт, накопленный мной и женой врача, позволил сразу же понять, что шарканье ногами и неуклюжая походка, которую я заметила при его появлении, являлись следствием болезни. Одна сторона его тела была слегка парализована, рот с этой стороны скошен, и над левым глазом века глубже и более обвисла, чем над правым, что искажало его лицо гримасой недовольства. Его одежда выглядела необычно для горной деревушки. На нем были не длинная крестьянская куртка и привычные для тех мест кожаные штаны, а желтые грязные панталоны, некогда, возможно, белые, и пиджак, который за годы стал ему узок, а локти блестели. Небрежно повязанный галстук висел, словно черная веревка, под рыхлым и толстым горлом. Что-то запущенное было в его одежде, и все же этот человек некогда мог быть довольно представительным. Лоб высокий и выпуклый, как бы полыхал от дико беспорядочно растущих седых волос. В нем чувствовалось нечто властное, однако под кустистыми бровями начинался упадок. Под потрескавшимися веками заплывали глаза, щеки опадали к мягкой утолщенной шее. Этот человек непроизвольно напоминал мне маску того римского императора поздних времен, которую я однажды видела в Италии, императора времен заката Римской империи. Сразу я не осознала, что побудило меня так внимательно смотреть на него, но скоро поняла, что мне следует остерегаться показать ему свое любопытство, так как было очевидно, что ему не терпелось с кем-нибудь завести разговор. Это было необходимостью для него — поговорить. Едва подняв своей дрожащей рукой кружку и сделав один глоток, он громко заявил:
«А, великолепно, великолепно!»
И оглянулся вокруг. Никто ему не ответил. Игроки тасовали карты, раздавали их партнерам, другие клиенты гостиницы дымили своими трубками. Похоже, все его знали, но по какой-то неизвестной мне причине не проявляли к нему никакого любопытства. Наконец он не выдержал. Он взял свою кружку пива и понес ее к столу, где сидели крестьяне.
«Будьте любезны, господа, освободить немного места для моих старых костей!»
Крестьяне чуть подвинулись на скамье и более не обращали на него внимания. Молчал он недолго, двигая туда-сюда наполовину полную кружку. Опять я увидела, что при этом один палец его дрожал. Наконец, пришелец несколько откинулся назад и начал говорить. Говорить довольно громко.
Не было ясно, к кому он обращался, так как оба крестьянина, сидящие возле него, совершенно ясно показали, что его разговор им не интересен, что говорить с ним они не хотят. Он говорил, собственно, всем. Он говорил, я это почувствовала сразу, чтобы говорить и слушать свой голос.
«Интересная история случилась сегодня со мной. Я хорошего мнения о графе. Хорошего мнения. Ничего другого не скажешь. Встречает он меня на своем автомобиле, останавливается. Да, останавливается специально для меня. Он едет с детишками вниз, в Больцен, в кино. И если я хочу, возьмет меня с собой. Он очень вежливый человек. Человек с образованием, культурный, который все понимает, прекрасно умеет себя вести. Такому человеку отказать невозможно. Ну, почему бы не поехать? Я еду рядом с господином графом на заднем сиденье. Всегда приятно с таким господином иметь дело. И вот приезжаем мы в кино. Это та самая будка, которую построили на главной улице. Громоздкая, с рекламой и иллюминацией. Словно разряженная рождественская елка. Ну, хорошо. Давайте посмотрим, что там эти господа из Англии или Америки сделали у себя и теперь нам за наши деньги показывают. Вы скажете, такое искусство тоже может существовать? Это же кино. Но черт возьми! Да фу ты, черт! Это позор для искусства. Позор для всего человечества, у которого есть Шекспир и Гёте. Сначала показали какого-то клоуна с размалеванной физиономией. Что же, я ничего не могу сказать против. Это, возможно, понравится детям, и вреда от этого нет. Но потом-то они представили Ромео и Джульетту. Вот это надо запрещать. Запрещать во имя искусства. Как дико они звучали, эти стихи. Звучали так, словно ветер был в печной трубе. А это были... «Священные стихи Шекспира! Так слащаво, так фальшиво! Я вскочил бы и убежал, если бы рядом не сидел господин граф, который пригласил меня. Сделать такую дрянь из чистого золота! И наш брат должен все это видеть и слышать!»
Он схватил свою кружку, сделал большой глоток, со стуком поставил ее на место, и теперь его голос был очень громким, он почти кричал.
«И нынешние актеры за деньги, за эти проклятые деньги запихивают стихи Шекспира в аппараты и марают искусство. Я считаю, что любая уличная девка достойна большего уважения, чем эти уроды, которые разместили свои физиономии на огромных афишах и гребут миллионы за то глумление, которое они творят над искусством, которые увечат слово, живое слово». И выкрикивают в рупор стихи Шекспира вместо того, чтобы воспитывать народ, учить молодежь. Шиллер называл театр школой морали, но теперь это определение уже не имеет смысла. Ничто не имеет смысла более, только деньги, эти проклятые деньги, да еще реклама, которую каждый может создать себе. И кто не понял этого, тот должен подохнуть. Так лучше уж подохнуть, говорю я. А по-моему, каждый, кто служит этому проклятому Голливуду, заслуживает виселицу. На виселицу его! На виселицу!
Он кричал довольно громко и колотил кулаком по столу. Один из карточных игроков проворчал.
Что за черт? Давайте-ка потише, а? Разве под такие вопли можно играть?
Старик вздрогнул, как если бы хотел что-то ответить. Его потухший глаз на мгновение сильно блеснул, но затем человек презрительным жестом показал, что он достаточно благороден, чтобы отвечать. Оба крестьянина дымили своими трубками, пришелец молча смотрел своим зрячим глазом перед собой и молчал неопределенно и тяжело. Чувствовалось такое, с ним случалось не раз – принуждать себя к молчанию. Я была глубоко напугана, сильно билось сердце, что-то трогало меня в этом униженном человеке, что-то хорошее должно было быть в нем, да и, вероятно, кружка пива очень уж на него подействовала. Мне трудно было дышать из-за испуга, что он или кто-нибудь другой продолжит препирательство. С первого же момента, когда он пришел, и я услышала его голос, я почувствовала в нем что-то, что именно я не знаю, что взволновало меня. Но ничего не произошло. Он оставался тихим, его голова опустилась, он пристально смотрел перед собой, а мне казалось, что он что-то тихо про себя говорит. Никто не обращал на него внимания. Между тем хозяйка гостиницы встала и отошла от стойки, чтобы достать что-то из кухни. Я использовала повод и последовала за ней. Мне надо было расспросить ее, кто этот последний пришедший в гостиницу. «А, — сказала она равнодушно, — бедный человек живет в богадельне, я выдаю ему каждый вечер кружку пива. Оплатить пиво сам он не может, но с ним бывает нелегко. Раньше он был где-то актером, и его очень волнует, что люди теперь не верят ему, что он кем-то был в этой жизни, и не оказывают ему уважения. Иногда они пристают к нему, требуют, чтобы он продекламировал что-нибудь. И тогда он встает и часами говорит что-то такое, чего ни один человек понять не может. Иногда они дарят ему табак, оплачивают еще одну кружку пива. Иногда же они смеются ему в лицо, и тогда он выходит из себя. Надо вести себя с ним осторожно, и тогда он никому ничего худого не сделает. 2-3 кружки пива, если за него заплачено, и он уже счастлив. Да, он бедняга. «Как его зовут?» — спросила я, перепуганная, еще не точно зная, почему я испугалась.
«Петер Штурценталер. Его отец был лесорубом здесь, в деревне, и поэтому сына приняли в здешнюю богадельню».
«Ты можешь себе представить, дорогая Эллен, почему я так испугалась? Я сразу поняла немыслимое. Этот Петер Штурценталер, этот опустившийся, спившийся, парализованный старый человек из богадельни, оказался богом нашей юности, властителем наших грез. Он, Петер Штурц, актер и первый любовник нашего городского театра, для нас был воплощением всего высокого и одухотворенного. Он, которым мы обе, ты же это знаешь, девушки-полудети, так безумно восторгались, в которого были безумно влюблены. Теперь я поняла, почему сразу при первом его слове, произнесенном им в гостинице, меня что-то обеспокоило. Я не узнала его. Как могла я узнать в этом опустившемся человеке поразительное олицетворение бога нашей юности? Но в его голосе было что-то, давшее импульс вспомнить давно забытое прошлое. Ты же знаешь, каким мы увидели его в первый раз. Он был ангажирован в наш городской театр Инсбрука из какого-то провинциального театра, и случайно родители разрешили нам пойти на его первое выступление. Пьеса была классическая, «Сафо» Грильпарцера. Он играл Фаона, красивого юношу, который смутил сердце Сафо. Но сначала он покорил наши сердца. Выйдя на сцену в греческом одеянии с венком темных волос на голове, прямо Аполлон. Едва он успел сказать несколько слов, как мы уже трепетали от возбуждения, держа друг друга за руки. Никогда мы в этом городе мелких буржуа и крестьян не видали мужчину, подобного ему. И малозначительный актер, грима и косметики которого, а также мимики и жестов, мы не могли отчетливо увидеть, представлялся нам олицетворением всего благородного и возвышенного на земле, посланным нам Богом. Наши маленькие безрассудные сердечки бились в груди, мы стали другими, околдованными, когда шли из театра. А так как мы были очень близкими подругами и свою дружбу разрушить не хотели, то поклялись друг другу любить его вдвоем, вдвоем почитать его. И с этого момента все началось. Началось безумие двух девчонок, длившееся более 2 лет. С этого момента самым важным в жизни для нас стал он. Все, что происходило в школе, дома, в городе, связывалось совершенно таинственным образом с ним. Все остальное казалось нам пустым, мы перестали любить книги, музыку же искали лишь в его голосе. Я думаю, мы месяцами ни о чем ином не говорили, как только о нем. Каждый день начинался им. Мы сбегали с лестниц наших квартир за газетами, чтобы узнать, какую роль он будет сегодня играть, чтобы прочесть критическую статью о вчерашнем спектакле, и никто для нас не был хорош в той же роли, которую исполнила однажды он. Если в газете было сказано что-нибудь о нем недружелюбное, нас это приводило в отчаяние. Хвалил критик другого актера, мы возмущались статьей. Ах, наши глупости, их было так много, что мне не вспомнить и тысячной доли. Мы знали, когда он выходил из дома, куда он ходил, знали, с кем он говорил, завидовали каждому, кто с ним прогуливался по улице. Мы знали все его галстуки, которые он носил, и все его трости. У нас были его фотографии, спрятанные не только дома, но и в обертках наших учебников, так что мы во время уроков могли бросить тайком взгляд на него. Мы придумали язык знаков, чтобы во время урока иметь возможность сообщить друг другу, что думали о нем. Когда поднимали палец ко лбу, это означало «я вспоминаю его». Когда мы читали стихотворение, непроизвольно говорили его голосом. Еще сегодня я смогла бы иные сценические фразы, которые некогда слышала от него, непроизвольно воспроизвести его интонацией. Мы дожидались его у входа в театр и, крадучись, шли за ним. Мы стояли у ворот дома напротив кафе, где сидел он, и подолгу, бесконечно долго смотрели, как он читал газеты. Но наше почитание актера было столь велико, что мы в эти 2 года ни разу не решились заговорить с ним, познакомиться с ним. Более непосредственные девушки, восторгавшиеся им, просили у него автографы. Они даже заговаривали с ним, здоровались с ним на улице. У нас с тобой никогда не хватало решимости. Но однажды, когда он отбросил окурок сигареты, мы подняли его словно святыню и разделили на 2 части. Каждая получила свою половину окурка. И это детское идолопоклонство мы перенесли на все, что имело к нему отношение. Старая его хозяйка квартиры, которой мы очень завидовали, потому что она его обслуживала и должна была заботиться о нем, для нас была глубоко уважаемым человеком. Один раз, когда на базаре она делала покупки, мы попросили разрешения помочь ей нести корзинку с покупками. И были счастливы, что она нас за это поблагодарила. Ах, сколько глупостей мы, дети, не сделали бы для него, ничего об этом не подозревавшего Петера Штурца. Теперь, поскольку мы стали старше и поумнели, нам легко с презрением говорить об этих глупостях и легко смеяться над нами, над девочками-подростками. Но сейчас, надо признать, эти глупости были опасны в нашем возрасте. Взять хотя бы эту детскую клятву – любить вдвоем одного человека. По существу это означало, что каждая из нас хотела своей восторженностью, своим восхищением превзойти подругу. Мы не были похожи на других девушек нашего класса, которые иногда болтали, обсуждая достоинства какого-нибудь юноши, а затем переходили к наивным играм. Для нас все чувства сводились к одному человеку. И только о нем одном мы думали эти 2 года. Иногда я удивлялась тому, что после этой ранней одержимости у нас вообще есть мужья, дети, что мы по-настоящему любим их. Может, для 15-16-летних девушек эта странная преувеличенность была бессмыслицей? Но нам, думаю, не следует стыдиться того времени, потому что благодаря этому человеку мы, страдая, жили в искусстве, и в нашей глупости было таинственное стремление к возвышенному, более чистому, лучшему. Для нас только его личность, личность Петера Штурца, обладала высокими моральными качествами. Продолжение следует.
Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гроссман. Слушайте нас в Spotify, на платформах CastBox, Apple Podcast и других.
Самых маленьких слушателей мы приглашаем побывать в гостях у книжки. Подкаст Латвийского радио 4.